Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba 22-oktyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qullaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Alshur va xabarchimiz Hasanjon bugungi dasturimizda. Jahon banki va xalqaro moliya korporatsiyasining biznes yuritish reytingida O'zbekiston yana 2 pog'ona pastga tushdi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Tojikistonga keldi. Qirg'izistonlik hukumatchilari prezidentlik saylovi arafasida noma'lum shaxslar tomonidan milliy ozchiliklarga tahdidlar bo'layotganidan tashvish bildirmoqda. Shuningdek, dasturimizning 2-chi qismidan Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi tutash yo'llar eshitirishi o'rin olgan, uni rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Hillari Klinton 22-23 oktyabr kunlari amaliy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ladi. Toshkentda Klintonning O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Tashqi ishlar vaziri Elyor G'aniyev bilan muzokara olib borishi rejalangan. Muloqot chog'ida O'zbekiston bilan AQSh o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish va mustahkamlash masalalari, tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb muammolar muhokama qilinishi kutilmoqda. AQSh davlat kotibi yakshanba kuni AQSh O'zbekiston o'rtasida tuzilgan GM O'zbekiston qo'shma korxonasiga qarashli avtomotorlar ishlab chiqaradigan yangi zavodni borib ko'rishi rejalangan. Ayni paytda AQSh davlat kotibining Tojikistonga rasmiy safari tugamoqda. Bugun Klinton xonim Tojikiston rahbarlari bilan muloqoti chog'ida narkotiklar kontrabandasi va mintaqada islomiy jangarilarga qarshi kurash masalalarini muhokama qildi. Davlat kotibi Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy va fuqarolik jamiyati vakillari bilan ham uchrashdi. Muloqot chog'ida Hillari Klinton Vashington rasmiylari barcha erkak va ayollarning diniy erkinligi ta'minlanishi kerak degan fikrda ekanini ta'kidladi. Biz fundamental erkinliklar, jumladan din erkinligi hamma uchun, yosh va qariyalar, erkak va ayollar uchun ta'minlangan bo'lishi kerakligiga qat'iy ishonamiz, dedi davlat kotibi. Dushanbeda o'tkazilgan matbuot anjumanida Rog'un Gesi loyihasiga to'xtalgan Klinton xonim Tojikiston hukumati Jahon banki xulosasi e'lon qilinishini kutishi kerakligini urg'uladi. O'zbekiston paxtakorlari 3,5 million tonnadan ortiq paxta xirmoni bunyod etib, o'z zimmasiga olgan shartnoma majburiyatini bajardilar. Shu munosabat bilan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov paxtakor va barcha mehnatkashlarni samimiy tabrikladi. O'zbekistonda har yili 3,5 million tonna atrofida paxta yetishtiriladi, 1 million tonnadan ziyod tola ishlab chiqariladi. O'zbekiston hukumati paxta yetishtirishda bolalar mehnatdan foydalanayotgani bois jahonning o'nlab yetakchi kiyim-kechak shirkati o'zbek paxtasiga boykot e'lon qildi. Shunga qaramay, yaqinda Toshkentda bo'lib o'tgan 2 kunlik xalqaro O'zbekiston paxta va to'qimachilik yarmarkasida O'zbekiston 600 ming tonnadan ziyod paxta sotish bo'yicha shartnomalar imzoladi. Rossiya, Xitoy, Bangladesh, Hindiston, Turkiya O'zbekiston paxtasining asosiy xaridorlari hisoblanadi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Iroqdan AQSh qo'shinlari olib chiqilishiga qaramay, Qo'shma Shtatlarning bu mamlakatda demokratik jamiyat qurish haqidagi xohishi har qachongidan kuchli ekanini ta'kidladi. Dushanbe shahrida so'zlagan Klinton Amerika qo'shinlarining Iroqdan olib chiqilishi AQSh-Iroq munosabatlarida yangi sahifani ochishini urg'uladi. Juma kuni AQSh prezidenti Barak Obama Iroqdagi Amerikaning 40 ming harbiysi yil oxiriga qadar to'liq olib chiqilishini e'lon qildi. Kelasi 2 oy davomida Iroqdagi bir necha 10 ming qo'shinimiz hamma anjomlarini yig'ishtirib uy tomon yo'lga chiqadi, deya bayonot berdi AQSh prezidenti Barak Obama. Iroq hukumati AQSh qo'shinlarining mamlakatdan to'liq olib chiqilishini olqishladi. Bag'dod rasmiylari fikricha, bu ikki davlat manfaatlari yo'lda yangi strategik hamkorlik aloqalarini boshlash imkonini yaratadi. Xalqaro jamoatchilik Liviya o'tish davri milliy kengashi rahbarlarini hokimiyatdan ag'darilgan Muammar Qaddafi qanday o'lgani haqida aniq ma'lumot berishga undamoqda. Qaddafi 20 oktyabr kuni o'ldirilgan. Liviya o'tish davri milliy kengashi jangchilari qurshovida qolgan Qaddafi o'zi tug'ilgan Sirt shahri yaqinida oldin tirik, keyin o'lik holatda tasvirlangan videolavha namoyish qilingan edi. Shu bois ko'pchilikda Qaddafi qatl qilinganmi degan savol paydo bo'ldi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov, inson huquqlari bo'yicha BMT oliy komissari Nevi Pille va xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti Qaddafi o'limi yuzasidan tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. AQSh davlat departamenti Liviya o'tish davri milliy kengashini Qaddafi qanday sharoitda nima sababga ko'ra o'lgani to'g'risida shaffof hisobot berishga da'vat qildi. O'tish davri milliy kengashi Qaddafi uning tarafdorlari bilan yangi hukumat jangchilari o'rtasida sodir bo'lgan otishma paytida halok bo'lganini ma'lum qilgan edi. AQSh Yamanda hokimiyat topshirilishi jarayoni tezda boshlanishiga chaqirdi. Qo'shma Shtatlarning bu bayonoti juma kuni BMT Xavfsizlik kengashi Yamandagi zo'ravonliklarni qoraluvchi va prezident Ali Abdulloh Solihni kechiktirmay iste'foga chiqishga undovchi rezolyutsiya ma'qullangandan keyin e'lon qilindi. Bir ovozdan qabul qilingan Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasi prezident Solihni AQSh qo'llab-quvvatlagan Fors Ko'rfazi hamkorlik kengashi doirasida erishilgan shartnomaga muvofiq iste'foga chiqish va hokimiyatni tinch yo'l orqali topshirish haqidagi majburiyatini bajarishga chaqirgan. Britaniya ishlab chiqqan rezolyutsiya loyihasida yanvar oyidan beri prezident Solihga qarshi davom etayotgan tinch namoyish qatnashchilariga Yaman hukumatı kuchlari uyushtirgan hujumlar keskin qoralangan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan 19 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkiya harbiylari 30dan ortiq jangarini yo'q qildi. Kurdiston ishchilar partiyasi PKK partizanlari shu haftada uyushtirgan hujum oqibatida 24 nafar turk askari halok bo'lgandan so'ng Turkiya armiyasi qismlari PKK jangarilarini ta'qib qila boshlagan edi. Turkiya matbuoti mamlakat janubi-sharqida joylashgan Hakkari viloyat hamda Iroq shimolida joylashgan kurd partizanlari bazalariga qarshi harbiy amaliyotlar davom etayotganini xabar qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, chorshanba kundan beri 50 dan ortiq kurd partizani turk harbiylari tomonidan o'ldirilgan. Saudiya Arabistoni va Al-Ahd shahzodasi Sultan bin Abdulaziz Al Saud 83 yoshda vafot etdi. BBC shahzoda Nyu-Yorkdagi kasalxonada olamdan o'tganini xabar qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi yillarda saraton kasalligidan aziyat chekib kelgan shahzoda seshanba kuni Riyod shahrida dafn etiladi. Sultan bin Abdulaziz Al Saud joriy yil iyulida Nyu-Yorkdagi kasalxonada jarrohlik operatsiyasini boshdan kechirgan edi. Shahzoda Sultan bin Abdulaziz Al Saud 40 yil davomida Saudiya Arabistonining mudofaa vaziri bo'lib ishlab kelgan edi.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
3w.ozodlik.org bizning internet saytimiz. O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa ayni paytda botir.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Eslatib o'taman, botir.info 3w yozilmaydi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Jahon banki va Xalqaro moliya korporatsiyasining biznes yuritish reytingida yana 2 pog'ona pastga tushdi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Tojikistonga keldi. Qirg'izistonlik hukumatchilari prezidentlik saylovi arafasida noma'lum shaxslar tomonidan milliy osoyishtalarga tahdidlar bo'layotgandan tashvish bildirmoqdalar. Dasturimizning 2-chi qismidan esa tutashuvlar eshitirishini tinglaysiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston biznes yuritish reytingida yana 2 pog'ona pastga sho'ng'idi. Bu haqda Jahon banki va Xalqaro moliya korporatsiyasining har yili e'lon qiladigan biznes yuritish 2012 yillik reytingida aytildi. Bu haqdagi tafsilotlarga sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa e'tiboringizni AQSh davlat kotibi Hillari Klintonning Tojikistonga rasmiy safari haqida gapirmoqchimiz. Tojikiston rahbarlari bilan muloqot chog'ida Klinton xonim narkotiklar kontrabandasi va mintaqada islomiy jangarilarga qarshi kurash masalalarini muhokama qilgani aytiladi. 22 oktyabr kuni Klinton Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy va fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashdi. Ana shu fuqarolik jamiyati vakillari uchrashuvida AQSh davlat kotibi Hillari Klinton 23 oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan o'tkaziladigan muzokarada 2005 yil Andijon voqealaridan so'ng mamlakatdan quvilgan xorijiy axborot vositalari, jumladan Ozodlik va BBC radiosi hamda inson huquqlari bo'yicha bir qator tashkilotlarning Toshkentga qaytarilishi masalasini ko'tarmoqchi. Bu borada AQSh rasmiysi 22 oktyabr kuni Dushanbe shahrida o'tkazilgan fuqaroviy jamiyat vakillari bilan bo'lgan uchrashuvda ma'lum qildi.
Ammo O'zbekistonda bu masalada yaqin kelajakda biror o'zgarish bo'lishiga va'da bera olmayman. Lekin har holda men bu masalani ko'taraman. Men avval ham O'zbekiston bilan muzokaralarda bu masalaga e'tibor qaratganman. Dedi AQSh rasmiysi Klinton xonim muxbiringizning bu boradagi savoliga javob berar ekan. 2 kunlik safar bilan Tojikistonga tashrif buyurgan AQSh davlat kotibi Hillari Klinton shuningdek o'z davlati Andijonda bo'lib o'tgan voqealarni qoralaganini eslatib, biz har qanday zo'ravonliklarga qarshimiz deya qo'shimcha qildi. Bugun kunning ikkinchi qismida Dushanbe shahrida fuqaroviy jamiyat vakillari bilan uchrashgan AQSh davlat kotibi Hillari Klintondan Rog'un loyihasi atrofida O'zbekiston bilan mojarolarga munosabati haqida ham so'raldi. AQSh davlat kotibi Klinton xonim Tojikiston bu yirik loyihani amalga oshirishda albatta Jahon banki ekspertlari xulosasini kutishi lozimligini tavsiya qildi. Rog'un SSRning 70-chi yillardagi yirik loyihasi ekanidan xabarim bor. Lekin 70-chi yillarda ommaviy bo'lgan loyihalar bugun unchalik ommaviy bo'lmasligi mumkinligini unutmaylik. Sizlarning qishda elektrsiz qiynalayotganingizni his qilaman. Lekin har holda bunday yirik loyihani amalga oshirish uchun menimcha albatta Jahon banki ekspertlari xulosasini kutish lozimdir. Dedi AQSh mulozimi Klinton xonim. Afg'oniston va Pokiston safarlaridan so'ng Tojikistonga kelgan Klinton xonim Tojikiston AQShning yaxshi do'sti bo'lishini istashini ta'kidladi. Klinton xonim AQSh 1992 yildan shu kungacha Tojikistonda 1 milliard dollar miqdoridagi turli dasturlarni amalga oshirganini bildirdi. U Amerika Tojikistonga yordam berishda davom etishini aytdi. AQSh mulozimi Afg'onistonda tinchlik o'rnatish masalasiga ham to'xtalar ekan, o'z davlati tinchlik tarafdori bo'lgan jangarilarni ham bu jarayonga jalb etajagini ma'lum qildi. AQShning Dushanbedagi elchixonasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, davlat kotibi Hillari Klinton Tojikistondan so'ng O'zbekistonga safar qiladi. Aytilishicha u Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Respublika tashqi ishlar vaziri Elyor G'aniyev bilan muzokara qilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, elchixona ma'lumotlariga ko'ra, Hillari Klinton Toshkentdagi General Motors shirkatida bo'lishi kutilmoqda. Nora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Demak, Ozodlik radiosining Dushanbedagi muxbiri ko'targan savolga AQSh davlat kotibi Hillari Klinton xuddi ana shu masalani, ya'ni Ozodlik va BBC radiosi va inson huquqlari bo'yicha bir qator tashkilotlarning Toshkentga ortga qaytarilishi masalasini Islom Karimov bilan bo'lgan uchrashuvda ko'tarmoqchi ekanligini ma'lum qildi. AQSh rasmiysi Dushanbe shahrida fuqaroviy jamiyat vakillari bilan uchrashuvdan so'ng Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan ham uchrashuv o'tkazgan va bu uchrashuv tafsilotlari haqida aniqroq ma'lumot olish uchun biz Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan bilan bog'landik. U hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Gulnora, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Gulnora, mana fuqaroviy jamiyat vakillarining uchrashuvidan so'ng xonim Hillari Klinton Tojikiston prezidenti bilan uchrashgan. Bu uchrashuvda qaysi masalalar muhokama qilingan?
Darhaqiqat AQSh davlat kotibi Hillari Klinton kunning ikkinchi yarmida bugun Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashdi. Emomali Rahmon bilan uchrashuvda AQSh va Tojikiston o'rtasida turli sohadagi hamkorliklar hamda mintaqaviy hamkorliklar atrofida fikr almashilgani aytildi. Demak, Hillari Klinton tojik prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashuvdan so'ng ko'p sonli jurnalistlarga ham matbuot anjumani berdi. Matbuot anjumanida AQSh mulozimi Klinton xonim Emomali Rahmon bilan uchrashuvda tojik jamiyatida so'z erkinligi va fuqarolar diniy erkinligi cheklanayotganiga oid faktlarga ishora qilinganini ham ta'kidladi. Jumladan dedi Klinton xonim, so'z erkinligi bilan bog'liq muammolar hamda fuqarolar diniy erkinligining cheklanayotganiga oid aniq faktlar ustida to'xtaldik. Demak, Klinton xonim mulohazasi, fuqarolar diniy erkinligining cheklanishi jamiyatda yashirin diniy harakatlarning kuchayishiga va bu esa bevosita ekstremizmning keng qulot yoyishiga imkoniyat yaratadi. AQSh davlat kotibi tojik jamiyatida kuzatilayotgan matbuot erkinligi muammolariga ham to'xtaldi. Uningcha matbuot jamiyat taraqqiyotining asosiy sharti bo'lishi kerak va jurnalist erkin faoliyat yuritishi lozim.
Rahmat Gulnora, va bir narsani sizdan so'ramoqchiman. Mana AQSh davlat kotibi bilan bo'lgan uchrashuvda tojikistonlik jurnalistlar va inson huquq himoyachilarining savol berishdagi faolligi qanday bo'ldi? Ular istagan savollarni bera oldilarmi?
Darhaqiqat jurnalistlar va shu inson huquqlari bo'yicha tashkilotlar vakillari ham kunning birinchi yarmidagi uchrashuvda, ya'ni fuqaroviy jamiyatlar bilan uchrashuvdagi uchrashuvda savol javob bo'ldi. U yerda albatta jurnalistlar, mahalliy jurnalistlar, xorijiy jurnalistlar va inson huquqlari bo'yicha tashkilotlar vakillari bemalol o'zlari istagan savollarni berishdi va yaxshi javoblar ham oldi. Lekin bir narsani men qayd etmoqchiman. Shu uchrashuvda BBC radiosining fors xizmati muxbiri Zarinay Xushvaqt AQSh davlat kotibi Hillari Klintonga Eron masalasida savol berdi. Lekin javob berilmadi va o'sha uchrashuvdan so'ng tashqariga chiqqan jurnalist Tojikiston tashqi ishlar vazirligi mas'ullari tomonidan tavsiyam eshitdi. Nega siz Eron haqida AQSh rasmiysiga savol berdingiz degan
tanbeh
ham eshitdi. Da, tanbeh eshitdi.
Rahmat Gulnora Ravshan, endi o'ylaymizki, Hillari Klinton Dushanbe safaridan so'ng Toshkent sari yo'l oladi.
Xuddi shunday. Bu AQShning Dushanbedagi elchixonasi ma'lumotlariga ko'ra, Hillari Klinton Tojikiston safaridan keyin Toshkentga yo'l oladi. U yerda u O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Respublika tashqi ishlar vaziri Elyor G'aniyev bilan muzokara qilishi rejalashtirilgan.
Rahmat ma'lumotlar uchun. Gulnora, salomat bo'ling.
Rahmat.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston biznes yuritish reytingida yana 2 pog'ona pastga sho'ng'idi. Bu haqda Jahon banki va Xalqaro moliya korporatsiyasining har yili e'lon qiladigan biznes yuritish 2012 yillik reytingida aytiladi. O'zbekiston bu reytingda o'tgan yili 164-chi o'rindan 166-chi o'ringa tushgan, u hatto qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistondan ham ortda qolgan. Mazkur reyting 9-chi marta o'tkazilyapti va unda biznes rivojlanishiga ko'maklashayotgan va unga to'siq bo'layotgan qonun-qoidalar tadqiq qilinadi. Bu reytingda korxonalar tuzish, qurilishga ruxsat olish, shaxsiy mulkni ro'yxatdan o'tkazish, kredit olish kabi omillar hisobga olinadi. Xo'sh, bu omillar O'zbekistonda qanchalik ta'minlanyapti? Nega O'zbekiston biznes yuritish reytingida Markaziy Osiyo davlatlari orasida eng so'nggi o'rinni egallab kelyapti? Buning sabablari nimada? Shu kabi savollar bilan biz o'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimovga murojaat qildik.
Kimlardir bu bahoni subyektli deb hisoblashi mumkin. Ayrim bir toifa iqtisodchilar, ayrim bir toifa ekspertlar uni obyektiv deb hisoblashi mumkin. Endi omil deb asosiy faktor deb nimani hisoblashga bo'ladi? Agar bir 5-6 omilni oladigan bo'lsak, ijobiy o'zgarishlardan bo'lgan. Lekin bular nimaga borib taqaladi? Bizda haligi biznes yuritishda bo'lgan sari qiyinlashib borayotgani, byurokratik to'siqlarda bo'lgan sari ko'payayotgani kamayish o'rniga. Bu narsa bir dunyo rejimida, dunyo siyosatida mustaqil mulk egalarini, mustaqil tadbirkorlarni paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslik aytilmasa-da, lekin haqiqatan ham shu diqqat markazida bo'lib turgan hamma vaqt, mana shu 20 yildan buyon. Chunki mustaqil mulk egalari yoki bir amaldagi rejimga hech qanaqa bir yo'l bilan bog'liq bo'lmagan tadbirkorlar bu qanaqadır özünden siyasi küçüğe, siyasi bir birleşmeye eyleme olabilir. Şunun için bizde en asası bir prinsip, en asası tamamı mineral ibarat ki bu açılanmıyor elbette. Kimdir Özbekistan'ın bilinçini yürütse, kimdir tadbirkorluğunu yürütse, ya kapital egasiye girebilirse, o elbette hükümetçiye kandidir yorulan doğalı buluş gerek bu. Yani doğalı buluş gerekende, yani tabiri buluş gerek asıl yıllarda. Tadbirkorlar ortasında yengillik, ya ki bir bilinçli yürütüşteki ülkelerden satan bir azalıyla halkı özellikle taşıngan yok.
Bana aytaylik siz Orusjon bank tizimini yaxshi bilasiz. Mana shu kichik tadbirkorlar, umuman shu biznes yuritmoqchi bo'lgan tadbirkorlar shu kredit olishdagi juda bir qiyinchiliklar haqida gapiradilar-da. Shu haqiqatda shundaymi? Kredit olish uchun ularda aytishlaricha tepasiga shapka berish kerak yoki boshqa bir yoki siz aytganlik bir o'sha hukumatga yaqin bo'lish kerak. Yoki bir ishonchli shaxsi bo'lish kerak yoki orqasida bir tankasi bo'lish kerak deyishadi. Shundaymi?
Bu endi agar nidoq qaraydigan bo'lsangiz, bank tizimida bir korrupsiya muammolari Rossiyada ham, Sharqiy Yevropada ham, hatto bizning qo'shnimiz Qozog'iston, Qirg'izistonda ham yo'q. Sababiki, bank tizimi davlat nazoratidan tashqarida. Bank tizimi davlat banklari orqali muvofiqlashtirilmaydi. O'zbekiston bank tizimida aksariyat bank kapitali, bank aktivlari davlat banklari orqali nazoratga olingan. Bu yerda kredit olishga bo'lgan bir qiyinchiliklar ham, bank xizmatlariga do'stlik ham, hamma muammolar aynan shu narsaga bog'liq bo'ladi. Agarda bank tizimida xususiy kapital birlamchi bir ustuvor o'ringa ega bo'lganda edi, misol uchun hozir o'tgan Sharqiy Yevropadagi singari yoki Qirg'izistondagi yoki Qozog'istondagi singari bunday muammolar o'zidan barham topgan bo'lardi. Demak, bank tizimida davlatning o'rni, davlat banklarini o'rni yuqoriligicha qolar ekan, bu korrupsiya, bu kredit olishni qiyinchiligi saqlanib qolaveradi.
Mana korxonalarni hozir ro'yxatga olish qanday?
Bu haqiqatan bu masala yengillashgan hozir. Muammo bunday emas, ro'yxatga olinishda emas. Muammo butunlay boshqa narsada, ro'yxatga olingandan keyin faoliyatini yo'lga qo'ya olishda. Juda ko'p daromadli sohalar litsenziyalashtiriladigan faoliyat turlariga kiritib qo'yilgan. Aynan o'sha litsenziyalarni olish muammo. Misol uchun tashqi iqtisodiy faoliyat, bu uyg'urli savdo, bu dori darmonlar bilan savdo, o'shaqa eng katta daromad berishi mumkin bo'lgan sohalar litsenziyalashtirilib qo'yilgan. Ya'ni u bozorlarga kirishga sun'iy ravishda katta bir to'siqlar qo'yilgan. Balki bu to'siqlar ayrimlari asoslidir, lekin ayrim holatlarda, juda ko'p holatlarda to'siqlar mavjud.
Mana aytyapsiz, ro'yxatga olish gapmas va bundan keyin faoliyatiga bog'liq mana shu kichik tadbirkorlar va biznes faoliyati bilan shug'ullanayotgan shu tadbirkorlarning asosiy shikoyati masalan shu davlat organlarining, shu prokuratura, soliqchilarning va hokimiyatning bevosita bularning ishlariga, mana shu xo'jalik subyektlariga ishlariga ko'proq aralashish ekanligini aytadilar-da.
To'g'ri, shunday holat bor. Bu ayniqsa shaharda emas, viloyatlarda ko'p kuzatiladigan holat, chunki qonunchilikda juda ko'p masalalarda bu ustuvorligi saqlanishiga qaramasdan, chunki poytaxt mamlakatni yuzi viloyatlarda ahvol haqiqatan og'irligicha qolyapti. Buni aytish kerak, chunki viloyatlarda qonun ustuvorligidan ko'ra hokimning so'zini o'sha butun vakolat berib qo'yilgani uchun har bir daromad topayotgan, kattagina egasi bo'lgan, mulki egasi bo'lgan biznesmenlarga tadbirkorlar ishiga aralashib kuzatilayotganini uni tan olish kerak bo'ldi.
Va oxirgi savol, Orifjon, mana 2 yildan beri O'zbekiston hukumati o'sha yillarni o'sha biznes tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash yili, kichik biznes va tadbirkorlar yili deb atab keladi-da, bir o'zgarish bo'lmayapti. Shuni sababi nimada? Masalan, hukumat shunga bir qarorlar chiqaradi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash uchun va ularga bir yengilliklar yaratish uchun, lekin bir o'zgarish bo'lmayapti. Shuni sababi nimada?
Endi sababini bir qisqa formatda muloqot paytida aytishim, bu bir ekspert darajasida muhokama qilinadigan masala bu.
Yo'q, bir oz aytib qo'ysak bo'lmaydi. Masalan, erkinlik yo'qligi yo'q tadbirkorlar uchun va biznes yurituvchilar uchun erkinlik yo'q deb aytib
qo'yish. Erkinlik yo'q emas, cheklangan erkinlik sharoiti bu saqlanib qolayotganligi uchun deyish mumkin. Ruxsat etilgan erkinlik doirasi amal qilayotgani uchun deyish mumkin.
Rahmat, Orishjon, suhbat uchun salomat bo'ling.
Ha, rahmat, rahmat.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonlik hukumatchilari o'z shahrida prezidentlik saylovi arafasida noma'lum shaxslar tomonidan milliy ozchiliklarga tahdidlar bo'layotganidan tashvish bildirmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan o'shlik ayrim hukumatchilarga ko'ra, tahdidlar asosan o'zbeklarga bo'lmoqda va o'zbeklar o'z xavfsizligini ta'minlash maqsadida saylov kunlari qo'shni O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarga ketishni rejalamoqda. Mavzuni hamkorimiz Sherzod davom ettiradi.
O'shda noma'lum shaxslar prezidentlikka nomzodlar nomidan milliy ozchilik vakillariga tahdid qilayotgani borasida qilimshami huquqni himoya qilish markazi rahbari Aziza Abdurasulova ma'lum qildi.
Bir necha odamlar menga o'shda yo'liqishdim. Chinimda ele belgisiz bir yosh yigitlar shunday ayinlarni aralab, ko'chalarni aralab yurib, sen kimga tovushingni berasin? Biz Atambayevning ishlaymiz deb aytib, anan keyin tigilar ma'qul o'sha Atambayevga beramiz degandan keyin anan egarda Atambayevga dovush beradigan bo'lsa biz keyin uylarimizni o'rtib ketamiz deb
qo'shda bir qancha odamlar bilan uchrashdim. Rostdan ham noma'lum yigitlar qishloqlarda ko'chalarda yurib odamlardan kimga ovoz berasizlar, biz Atambayevning odamlarimiz deyishibdi. Odamlar mayli Atambayevga ovoz beramiz deyishganidan keyin kelgan noma'lum shaxslar Atambayevga ovoz bersanglar biz kelib uylaringni yondirib ketamiz deb ochiq aytyapti ekan. Men ichki ishlar vazirligidan shahar ichidagi ko'chalarda nazoratni kuchaytirishni iltimos qilaman, dedi Aziza Abdurasulova. O'shdagi huquq faollariga ko'ra noma'lum shaxslar tomonidan tahdidlar asosan o'zbeklarga nisbatan bo'lyapti.
Lozingalari ham bizga qo'rqinchli bo'lyapti. Masalan, qirg'izimni cho'g'alatsayin. Kirgizov не позволю встать на колени degan. Kecha ham efirdan KTRdan chiqdi. Qirg'iz degan bu kim? Qirg'iz tilida aytyapti. Gosudarstvo. Hamma boshqa millatlar shu qirg'izni yonida bo'lish kerak. Kelgan kiyimini kiyib, gap tilida gapirib deb bu hozir bizga ugrozayushi bu nima bo'lyapti? U национальный меньшинствоны o'zining nimasi bordi? Politический ситуацияда голос endi o'zbekdikida, mo o'shda. Что такое mahalla? Bu самый компактный проживающий территория болады. Домдагилар йок. Дом билан эч ким ишламаяпты. Дом закрыты. Стучат кылады, ачмайды, болды, кетишорады. Махалла ачык. Ачык. Хаммасы үйдө раватлар бекилмейди. Ачык. Али иштип жүрөдү. Сойка болуяпты.
Деде оштук хукук фаолу Алима Шарипова. Хукук фаолунун айтышыча мындай тахлидлер көплүгүдөн айрым оштук өзбектер сайлоо күндөрү хавфсиз худутларга көчүш тараддуудуна хам көрмөктө.
30-да эртеп билан сайлоого барып туруп, mahallalar ko'pchilik O'zbekiston tomonga haligi surat tashlarga chiqib ketamiz deyapti. Потому что balki ugroza bo'lishi mumkin. Undan keyin подсчёт голосов chiqadi уже предварительный bo'lsa ham. Shundan keyin yana haligi qo'rqitish, manday bir нападение какой-то bir ugroza bo'lishi mumkin-da endi. Endi mana narsalarni boshdan o'tkazgandan keyin любой odam qo'rqadi. Masalan, hammamiz qo'rqamiz. Qo'rqmayman degan odam yo'q-da.
Dedi Alima Sharipova. O'shahar O'zbek milliy madaniy markazi raisi Rashidxon Xo'jayev bu kabi tahdidlar holati hozircha rasman tasdiqlanmaganini va shuning uchun bu gaplarga mishmishlar qatorida munosabat bildirilayotganini aytdi.
Bizlar hozir o'zbeklarni qo'rqitib saylovga chiqasan yo saylovga palonchi kandidatga borasan degan gap bo'lgani yo'q bizga hali. Mishmishlar ko'p chiqib ketyapti. No, bularga bir e'tibor berib bo'lmaydi.
Demak, bular oddiy mishmishlar.
Oddiy mishmishlar bular hozircha.
O'zingizlar mana shu mishmishlarni bir yo'q qilishga yoki shularga qarshi bir ishlar olib boryapsizlarmi?
Albatta, mahallalarda gapiryapmiz, yig'inlarda aytyapmiz, mishmishlarga quloq solmanglar. Agar bir narsa bo'ladigan bo'lsa, fakt bo'lsa bizga tezda xabar beringlar. Xabarlar biz kerakli organlarga yetkazamiz deb odamlarga aytyapmiz. Hozir bunaqa narsa yo'q o'zi.
Dedi Rashidxon Xo'jayev. O'shlik Xayrulla aka esa o'zbeklarni vahimaga solgan gap so'zlarni ozodlikka aytib berdi.
Yuk bilan sever bo'linib qolishi mumkin. Bakiyevda ob keladi, Severda tomonda adenni o'p qoladi deganlar bir oycha bo'ldi. Nayman tonalariga borib iyun voqealarini qaytaramiz deganlar bo'ldi. Ko'p joylarda mishmishlar odam keladi. O'zbeklar serlar ko'tarilishmagin baribir. O'zimiz aytganimiz bo'ladi deb saylovlarga qatnashmasdik, shunaqa gaplar bo'lyapti,
dedi Xayrulla aka. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati esa saylovchilarga tahdidlar borasida hozircha vazirlikka hech kim murojaat qilmaganini ma'lum qildi. 21 oktyabr kuni bo'lib o'tgan parlament yig'ilishida Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Zarilbek Risaliyev ichki ishlar vazirligi shaxsiy tarkibi 25 oktyabrdan kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tkazilishini bildirdi. Ayni paytda vazir saylov kuni xavfsizlikni to'la ta'minlash uchun iqtisodiy yetishmovchilik borligini aytdi.
Bugungi kunda bizning o'sha jag'dayda kichkina qurishtirgan Buni aqcha problemasi olatad. Agar aqcha problemasi bizga qotirilib beradigan bo'lsa, 17 yarim million so'm.
Bugungi kunda vazifamizni to'la bajarishimiz uchun pul muammo bo'lib turibdi. Agarda pul masalasi hal qilinib, bizga 17 yarim million so'm o'tkazib beriladigan bo'lsa, bizning xodimlar saylov paytida jamoatchilik tartibini saqlashga tayyor deb ayta olamiz, dedi Zarilbek Risaliyev. Ma'lumotlarga ko'ra, 30 oktyabrga belgilangan prezidentlik saylovi kuni jamoat tartibini 6 yarim ming militsiya xodimi, 14 mingdan ortiq xalq qo'shini vakillari nazorat qiladi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizga Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi markaziy osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan tutash yo'llar eshittirishini taqdim etaman. Uni rus tilida tinglaysiz. Marhamat.
Перекрёсток. Совместная программа Центральной азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
На прошлой неделе Казахстан принял закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях, который заменит действующий с первых дней суверенитета закон о свободе вероисповедания и религиозных объединениях. Проект закона в парламенте был одобрен за невероятно короткий срок, что обозреватели назвали такую скоропалительность беспримерной. Внутри страны закон подвергался критике религиозных объединений, не входящих в систему духовного управления мусульман Казахстана и Русской Православной Церкви. Более того, с призывом пересмотреть некоторые нормы закона еще до его окончательного принятия выступили также международные организации, как ОБСЕ и Freedom House. Международная организация Форум 18, штаб-квартира, которая находится в Норвегии, утверждает, что новый закон имеет фундаментальные противоречия с международными обязательствами Казахстана в сфере защиты прав человека. Если в Казахстане принят закон, ограничивающий свободу вероисповедания и на религиозное объединение, то какова ситуация с религией и исламом в частности, в других странах Центральной Азии. Эту тему радио «Азаттык», казахская служба «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» обсудит на своем круглом столе, в котором принимает участие Хикматулла Сайфуллозода, член правления партии «Исламского возрождения Таджикистана», Кадыр Маликов, эксперт по исламу, директор независимого аналитического центра «Религия, право, политика», Бишкек, Кыргызстан, Нурлан Альниязов, директор фонда региональных исследований «Кунсеид», эксперт по Центральной Азии, Алматы, Казахстан, Сурат Икрамов, председатель инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана, и Алламурат Рахимов, эксперт по Туркменистану, сотрудник туркменской редакции. Круглый стол ведет Султанхан Аккулы, сотрудник радио «Азаттык». Итак, первый вопрос. Какие причины заставили власти Казахстана срочно принять закон, налагающий на духовное объединение многочисленные ограничения? Господин Альниязов, как вы считаете?
Закон очень быстро был принят из-за обстоятельств, сложившихся вот в Казахстане, именно в религиозной сфере. Вы сами знаете, серия терактов, события на западе Казахстана. Все это заставило государство наконец взглянуть на религиозную сферу и вывести новый закон, который с 92 года не менялся и был слишком таким аморфным образованием. И надо отметить, что несмотря на всякие критики со стороны западных организаций и внутри страны, этот закон в таком немного жестком виде он должен был бы принять на данный момент. Так как за 20 лет независимости здесь много появилось различных течений, сект, не только религиозных, а псевдорелигиозных, и этот вопрос должен был решаться, но без законодательной базы это было невозможно. И в данном случае, я думаю, этот закон в будущем будет меняться, это не есть окончательный вариант. Скорее всего, она будет какие-то изменения терпеть, тем более в Центральной Азии имеется практика изменений законодательства и конституции за очень короткие сроки. Но можно отметить, что в данном случае, что это наше законодательство и законы, которые приняты в Таджикистане, допустим, да, тоже острые критики даны. Это связано больше с тем, что у нас номенклатура наших центральноазиатских государств, она является советской номенклатурой. Складывается ощущение, что они по привычке борются не с экстремизмом или какими-то деструктивными религиозными элементами, а борются с религиозностью населения. Это вот как в советское время, это воинствующий атеизм. Но что касается закона, то я не вижу там слишком больших ущемлений прав верующих, за исключением, конечно, нашумевшего в статье 7 пункта 3 о запрете совершения религиозных обрядов в государственных учреждениях и военнослужащим в том числе. Это, скорее всего, связано с тем, что, опять-таки, правительственные эксперты не смогли найти другого выхода, как запретить и чтобы очистить, скажем, государственные органы, стороны от представителей различных деструктивных течений, которые уже проникли в государственные органы.
А господин Маликов?
Ну, эта ситуация очень схожа с Кыргызстаном, потому что мы этот процесс прошли буквально 2-3 года назад. Основная, наверное, причина – это государственная власть Казахстана вынуждена была пойти на такие меры. Во-первых, это действия подпольных террористических организаций на северо-западе Казахстана. С другой стороны, в отличие от Казахстана, в Кыргызстане также был принят похожий закон, но данный закон, он больше всего направлен на ограничение прозелитической деятельности со стороны миссионерских неохристианских организаций. То есть в данном случае ужесточение закона по религиозным организациям, конечно же, не затрагивает экстремистские религиозные группы, которые и так не нуждаются в законе и работают в подполье. Конечно, мы понимаем, что сейчас, например, назрела все-таки необходимость обсуждения и принятия вот различных мер. Конечно, не только должны, например, носить репрессивный характер, а в первую очередь должен быть, конечно, дифференцированный подход. Все-таки большинство населения наших стран мусульманское, и у нас идет необратимый процесс реисламизации. Это нормально, хорошее явление. Конечно, здесь подход должен быть точечный и немного дифференцирован. Мы все понимаем, что, например, в России, либо в других странах, даже в Казахстане, в самом запрещены такие организации, как Дават Таблих. Но мы также должны понимать свою специфику наших национальных стран, исходя из политической настоящей ситуации, этно-религиозной и социальной ситуации. Мне кажется, что было бы неплохо, конечно, Казахстану сейчас набраться терпения и все-таки выстоять, да, этот закон. Но в данном законе должно все-таки быть проработана база, да, например, исполнения, да, чтобы, не дай бог, данный закон не привел к репрессиям, да, на местах и к пыткам. Потому что все-таки на местах самоапробация закона, либо его применение, оно, конечно, основной риск – это репрессивные меры. Да, а нам необходимо именно дифференцированный подход и именно комбинация мер. Пусть будет от силовых, но обязательно должны быть профилактические меры. В данный момент, наверное, я так скажу, что все-таки нам надоело видеть двойные стандарты западных международных организаций по распространению именно через малые группы, да, через миссионерскую деятельность, прозелитской деятельности среди мусульманского населения. Потому что у нас в Кыргызстане конфликты были именно в связи с миссионерской деятельностью от западных неохристианских организаций. То есть мы должны решить, что для нас важно. Либо права меньшинств, либо общественная безопасность большинства.
Спасибо, господин Маликов. Господин Сайфулло Зада, в Казахстане, по примеру Таджикистана, звучат призывы об отзыве казахской молодежи из духовных учебных заведений в исламских странах в страну. Будет ли какой-то эффект от подобных мер на примере Таджикистана?
Я думаю, что в основном, почему так происходит в Центральной Азии, в частности в Казахстане, когда принимаются такие законы, это то, что, опять же, да, взгляды старые, советские, а потом они сохраняют себя от возрождения ценностей, которые в каждом обществе, в частности, например, у нас, когда навязывают такое понятие исламизации. Какая исламизация, когда для таджика это возрождение ценностей, которые были истрачены. Когда народ возрождается и политическая элита ненавидит больше себя в этом обществе. Поэтому должны принять такие законы, чтобы сохранять политическую элиту своего под новым светского. Вот это и есть основа. Но я понимаю так, что, конечно, в счете не только в Таджикистане, в целом в Центральной Азии молодежь, которая день за днем, год за годом понимает, как он, то есть казах-мусульманин, киргиз-мусульманин или таджик-мусульманин, они должны поднять свой голос. Это вынужденная позиция.
Спасибо, господин Сайфулозада. А господин Икрамов?
Да, я слышал о принятии этого закона. К сожалению, я не знаком с полным текстом этого закона, но я думаю, принятие этого закона, боязнь или вот в последнее время расширению по религиозным мотивам, много шума среди, вот особенно в Узбекистане, где осуждены уже более 10 000 человек, которые находятся сейчас в заключении по религиозным мотивам. Вот это все и исходящее, что вот религия, особенно исламские религия очень сейчас во всем мире получает какое-то большое такое развитие, или будем говорить, что ряд последних революций в арабских именно государств, по-моему, беспокоит именно все страны Центральной Азии, которые вот начинают принимать законы, которые в какой-то степени ужесточат или будут контролировать религию и контролировать все религиозные их убеждения, потому что есть такой страх развития религиозного экстремизма. Ну, я считаю, что с одной стороны это может быть правильно, но, как правило, все законы, которые сейчас принимаются, связанные с религией, они, возможно, будут ужесточать в отношении верующих и поднимет такой, возможно, ажиотаж, который потом будет трудно исправлять, так как в принципе, государство не должно рассматривать или не вмешиваться в прямые дела, в общем-то, религии. Но контролировать и вне государства религия должна быть.
Спасибо, господин Икрамов. Господин Рахимов.
Я, например, немножко удивлен, что некоторые выступающие здесь поддерживают типа идею, что возрождение традиционной религии национального большинства и так далее и тому подобное. Просто надо быть очень осторожным в этом вопросе, особенно что касается диктаторских стран, авторитарных режимов, таких как туркменский режим или казахский режим, потому что здесь вопрос, что первичное здесь, курица или яйца, потому что если обратить внимание, сразу вот буквально до принятия этих законов якобы произошли какие-то террористические акты или попытки или со стороны религиозных людей, и вдруг ни с того ни с сего принимается такой закон, очень странно. Вы просто не обращайте внимания, что, может быть, это, возможно, инсценировка, чтобы для принятия этого закона, потому что это вполне вероятно, по моему мнению, потому что нет никакой прозрачности вот этих актах, попытках или совершения этих так называемых религиозными людьми террористической акты. Никакой прозрачности нету. Кто эти люди? Какие личности? А что они предприняли? И вот и народ был Вадим этой пропагандой, и народ же склонен был принять, в том числе, естественно, и официальные лица. А потом в этом же контексте мы наблюдаем пропаганду со стороны официальных лиц против так называемых нетрадиционных религий. Извините меня, но эти же люди, так называемые нетрадиционные, они тоже казахи, они тоже равноправные граждане, которые по международным соглашениям осуществляют свои гражданские права. И здесь вообще речи не должно идти, это религия большинство населения, меньшинство населения, речь идет о правах людей. Потом, в каком контексте это преподносится, и что происходит после пропаганды, буквально за 2 недели принимается такой очень странный закон, который полностью пренебрегает правами граждан самого Казахстана. Например, я смотрю с этой точки зрения, и я очень насторожен, что это требование времени, требования ситуации. Это, скорее всего, может быть требование верхушки, которая пытается под предлогом возрождения национальной религии, под предлогом внедрения безопасности, стабильности, просто взять и контролировать ситуацию. Под предлогом, что объединение вокруг нашей традиционной религии в одну паству, то есть паству традиционной мусульманской религии, и тогда будет легче управлять народом. И все.
Спасибо, господин Рахимов. Переходим ко второму вопросу. В других государствах Центральной Азии какими конкретно мерами регулируют вопросы, связанные с религией? Законами о религиозной деятельности и религиозных объединениях наподобие казахского? Или существуют какие-то другие меры или методы регулирования? Господин Икрамов.
Я думаю, что Узбекистан – это одна из самых многочисленных по количеству жителей и по количеству верующих в ислам. И самое государство, где идет самые большие репрессии в отношении по религиозным мотивам или, проще сказать, за религиозные убеждения. И поэтому проведенные нами вот мониторинги как правозащитная организация, мы убедились в одном, что религиозный экстремизм существует как по факту. Однако осуждаются десятки тысяч людей, которые абсолютно невиновны или не было доказательств по вине этих людей или не было доказано их религиозный экстремизм или даже вот терроризм, по которому которому обвинены и находятся сейчас в заключении более 10 тысяч человек. Я бы хотел сказать, что надо разделять те факты, подтверждаются ли их деяния на судебных процессах, доказано или нет. Вопрос в том, что идет некая война с инаковерующими, так можно сказать, по которым нет основания вообще судить их, потому что осуждая вот десятки, сотни людей, получают это развитие более расширяется и переходит в другие страны, где увеличивается количество таких верующих, которых осуждают за их убеждения, то есть обвиняя в каких-то течениях или партиях, да? Хотя эти партии, возможно, не совсем опасны, просто они запрещены, но не опасны, а если даже и опасны, то надо доказывать вину этих людей. К сожалению, в Узбекистане этого не приходится видеть.
Спасибо, господин Икрамов. А, господин Рахимов, как регулируют религиозные вопросы руководство Туркменистана?
В Туркменистане, конечно, есть закон, притом неплохой закон о религиозных объединениях и организациях, но, тем не менее, там вот эти группы религиозных меньшинств сталкиваются с большими проблемами в регистрации своих организаций. Конечно, эти трудности были в начале 90-х годов, до середины 2000-х, были очень серьезные, но, тем не менее, туркменское руководство в 2004 году все-таки решило зарегистрировать 5 или 6 организаций из числа религиозных меньшинств. Вот это было, конечно, принято международным сообществом как большой шаг в направлении защиты прав религиозных меньшинств. Но там есть в законе очень странные пункты. Допустим, вот данные организации, которые были зарегистрированы, они до сих пор не имеют права зарегистрировать свои местные отделения, местные филиалы в областных центрах, в районах и так далее. Все эти организации, которые были зарегистрированы в 2004 году, они зарегистрированы в столице. То есть как центральная церковь или центральная организация этих религиозных людей, но им до сих пор отказывают регистрировать на местах. И люди, местные чиновники не могут объяснить, они просто ссылаются, что в законе нет этого пункта, да, который позволяет им зарегистрировать. Вот эти противоречия до сих пор существуют. И вот это один из главных препятствий. И непонятно, почему туркменские власти боятся регистрировать на местах.
Спасибо. Господин Маликов.
Вопросы религии, они регулируются принятым законом в 2009 году о религиозных организациях и вероисповедания. В данном законе, конечно же, ограничивается деятельность миссионерской организации, направленная на прозелитизм. И также введен основной, так сказал бы, статья, где религиозные миссионерские организации могут регистрироваться в регионах страны только с согласованием местных органов власти, либо кенешей. То есть это основные вот эти положения, которые не дают свободной деятельности миссионерских организаций, в основном западных, направленных на прозелитизм. Данный закон, к сожалению, он не всегда и не везде работает, потому что все-таки в данном законе не совсем прописаны некоторые нормы именно по административной ответственности. То есть у нас запрещено распространение религиозной литературы, обход квартир, в особенности среди против свидетелей Иеговы, допустим, либо различных сект. И, конечно, закон не исполняется, к сожалению, но мы понимаем, что неисполнение закона, с одной стороны, не дает возможности для репрессивных каких-то действий со стороны государственных органов власти. И поэтому недавно, после 7 апреля, нами для Совета Безопасности предложение о создании Государственного экспертного совета при Минюсте Кыргызстана. И членами Государственного экспертного совета должны все-таки быть независимые теологи-эксперты, которые должны давать свое независимое заключение. Экспертизу. Также у нас сейчас работают везде общественные наблюдательные советы при Государственной службе национальной безопасности, при МВД. И действительно сейчас работа ведется по введению такого термина, как скрытая деструктивная деятельность. Это для всех, именно не исламского характера. И духовная безопасность. Дело в том, что наш закон, так же как и возможно в Казахстане, в Узбекистане, он все-таки не регулирует деятельность экстремистских религиозных организаций, я имею в виду тех, которые ведут свою деятельность в подполье, да? Второе, например, мне кажется, что сейчас мы стоим перед опасной тенденцией. Власти, естественно, могут перегнуть палку, что называется, да? То есть обычно на местах местах это может привести к исполнению некоторых норм закона, к репрессиям. И, естественно, за этим последует радикализация населения мусульман. Поэтому сейчас мы добились того, что в Кыргызстане в большей степени применяется дифференцированный подход. Каждой организации свой язык. Например, у нас, в отличие от других стран Центральной Азии, не запрещен дават таблих, имеющий даже пакистанское, да, происхождение и внешний центр управления. Потому что мы понимаем, что не пришло время, раз. Второе, наша политическая ситуация не позволяет нам просто так запрещать, а потом разрешать какие-то организации. Поэтому дифференцированный подход – это все умеренные исламские, даже политические исламские организации имеют право места быть, только признавая наше законодательство страны. Хизб-ут-Тахрир – исключение, потому что Хизб-ут-Тахрир не признает Конституцию Кыргызстана. И поэтому основной, наверное, вызов для Кыргызстана и для других, мне кажется, стран – это будет в обсуждении и в рассмотрении или в поиске своей модели светскости. Мне кажется, вот это вот основное, да? И мы понимаем, что все-таки ислам для Кыргызстана сейчас, после 7 апреля, после ожских событий, является основной конфессией, на основании которой можно выстраивать нашу национальную государственность, да, именно кыргызскую. Именно ислам сейчас мы рассматриваем не просто как религию, а в большей степени как неисчерпаемый ресурс для безопасности Кыргызстана и для национальной политики, возможно, в будущем. Хотя у нас сейчас в Кыргызстане сложилось две тенденции. Это ислам и национализм крайний.
Здесь господин Рахим хочет буквально добавить пару слов.
Просто я в последнее время замечаю тенденцию в Казахстане, именно тенденцию копию туркменских властей, потому что в Туркменистане до сих пор продолжается запрет собранием незарегистрированных религиозных организаций. Это тоже ущемление прав, не только это мое мнение, это противоречит международным соглашениям и законам вообще самих стран Конституции, потому что Конституция дает право собраниям любой группы граждан. И возникает вопрос, если сборище религиозных людей запрещено, а как тогда без собрания вообще зарегистрировать организацию? То есть одно другое исключает. И вот сейчас я замечаю вот подобную тенденцию в последнее время в Казахстане. Это очень сейчас становится тревожным. А потом еще такой момент, что, вот, например, в Туркменистане законом тоже не регулируется тот момент, когда религиозные люди не хотят служить в армии. Это один из принципов некоторых религий, которые тоже имеют право отказаться от воинской службы, если им религия запрещает. И закон демократических стран позволяет альтернативные службы. И вот в наших странах Центральной Азии я тоже вижу отсутствие учитывания этого аспекта религиозной организации. Тоже один из важных моментов.
Господин Сайфулозада, что сейчас предпринимает власти Таджикистана для регулирования вопросов с религией?
Когда, например, в нашем Таджикистане закон называется о религиозных объединениях и свобода совести, как могу я разъяснить другие стороны вопроса? Разве свободу совести можно регулировать требования закона? Это и есть как раз противоречие то понятие, когда власть навязывает своих выделений обществу. Когда говорят, что не надо поднять вопрос традиционной религии, как понять этот вопрос? Когда народ сам идет к этому. Во время поднятия независимости каждой страны народ понял те ценности, которые народ покон веков жил в этих ценностях. А он ждал. Он ждал, что национальное государство каждый закон принимает видением этого народа. Не то, чтобы создавать закон и народ воткнут, грубо говоря. Все народ воткнут в данном законе и живи, как я хочу. Вот этого никогда не будет. Поэтому в Таджикистане очень много противоречий в каждом законе, в частности, такие законы, когда регулируют в вопросах религии.
Господин Аль-Ниязов, по мнению казахских правозащитников, некоторых исламских групп к активным действиям в Казахстане подтолкнули сами власти своими репрессиями. Вы согласны с таким мнением?
Вот начиная с 2000 года все аресты и все судебные процессы проходили в закрытом формате над Союзом исламского джихада, допустим, над муджахедами Центральной Азии. И среди экспертов как бы отсутствует полноценная информация об этих организациях. Но что касается регуляции, допустим, в Казахстане, вот религиозной сферы, это вот попытка регулировать вот эту вот религию, это есть вот новый закон. А до этого эффективной никакой политики или грамотной стратегии не было в Казахстане. Это и привело к тому, что у нас миссионерская деятельность была повсюду, по всей территории, во всех социальных слоях. И создались и маленькие, и мелкие, и крупные секты, с которыми вот сейчас, наверное, Казахстану предстоит решать проблему вот по этому вопросу, тем более учитывая строгость закона при запрете деятельности незарегистрированных организаций, то эту проблему, наверное, нам придется решать в будущем. Потому что за 20 лет уже создались и закрепли определенные организации. Но в данном случае идет разговор о незапрете, допустим, каких-то организаций и об их обрядовой деятельности. Идет запрет именно на миссионерскую деятельность, то есть в тех моментах, когда она нарушает рамки казахстанского общества. То есть сам экстремизм, понятие, это же есть нарушение моральных и культурных рамок определенного общества. В данном случае большинство сект, которые появились в Казахстане, они не могли возникнуть на почве самого Казахстана, народов, которые населяют здесь. Они именно были пришлыми. То есть воспользовались моментом, когда у нас отсутствовала должная законодательная база, пока закрепились определенные там классные там органы, то есть создались какие-то общественные институты, государственные институты. И, пользуясь этими слабостями, они укрепились на территории Казахстана, я думаю, во всех центральноазиатских государствах. Надо бороться именно с миссионерской деятельностью деструктивных, так скажем, организаций. А то, что у нас появилось, что с ним делать, это уже решать государству. Но проблема регуляции, допустим, религиозной сферы, она, конечно, прежде всего лежит не только на государстве, она прежде всего лежит на религиозных институтах. Если касается ислама, то это духовное управление мусульман. Если мы говорим о законе, где говорится не вмешательство государства в дела религиозных объединений, то в данном случае, как отмечает наше средство массовой информации, два муфтия, которые у нас были, они были поставлены именно государственными органами. То есть это не решало сама умма мусульманская. И, естественно, духовное управление не выполняло функцию исламского института здесь. И не управляло, и до сих пор не управляет жизнью общины. Из-за таких перегибов у нас и возникают вот экстремистские организации, различные сектантские организации. Все это ведет к этому раздроблению общества на множество таких сект.
Как мы убедились из выступления, что власти государств Центральной Азии проблемы предпочитают решать в основном путем ограничения или полного запрета. Так можно ли решить вопросы, связанные с религией, ограничительными или запретительными мерами? Подобные меры не загонят ли многие религиозные группировки в подполье? Господин Маликов, как вы считаете?
Мне кажется, должна все-таки существовать комбинация мер. То есть должны быть и силовые, и профилактические меры. В отношении радикальных террористических групп должны быть силовые, а в отношении других профилактические. Должна быть все-таки выверенная позиция быть у государства, должен быть дифференцированный подход, точечный, и должны работать специалисты, именно исламоведы, с участием, с привлечением духовенства.
Господин Икрам.
Над этим должны работать духовенство республики, сами власти, для того, чтобы не было таких потерь, которые будут неисправимы после осуждения самих верующих за их убеждения. Необходимо очень четко рассматривать и разделять просто верующих и религиозный экстремизм или терроризм.
Господин Рахимов, что вы скажете по вопросу?
Я бы хотел сказать, чтобы власти были осторожны вот с этим очень чувствительным, щепетильным вопросом, когда дело касается веры людей. И не надо играть на национальных и религиозных чувствах большинства или меньшинства, чтобы, не дай бог, не натравить одну группировку против других. И это может привести даже очень обратным, неожиданным результатом. И я бы посоветовал нашим властям в этом вопросе, чтобы они брали полезные примеры из демократических стран, где очень многие религиозные конфессии слаженно функционируют в одном же обществе.
А господин Сайфулозада?
Да, такие действия, которые происходят, могут загонять в угол, потому что они уже выбросили тот благополучный опыт. Этот опыт, единственный опыт, который можно согласовать и малых групп, и больших групп за круглым столом, это единственный путь решения проблем в каждом обществе, в частном мусульманском. Когда не можем слушать друг друга, не можем слушать малых групп и больших групп в округлом столе. А еще проблема в том, что когда назначают по своим узким видениям власть имам-хатибов и имамов каждой мечети, и они не умеют даже в своем махале или в районе какая-то имидж, конечно, появляются другие группы, что не хотят подчиняться такими взглядами. Новый подход нужен в данный момент. Поэтому я думаю, что если продолжается такой процесс, да, загнать в угол это неизбежный
ход.
Господин Алиязов, последний закон в Казахстане, принятый на прошлой неделе, не заставит многие из 4500 религиозных групп и объединений, зарегистрированных до сих пор, уйти в подполье?
Я могу сказать, что большинство религиозных организаций у нас практически действуют подпольно или полуподпольно, за исключением официальных религиозных объединений, как духовное правление, как православная церковь, католическая церковь. Загонит или не загонит, это зависит от исполнения закона. То есть не самого закона, а как она будет исполняться на местах полномоченными органами. Но что касается, как решать эту проблему, то я думаю, помимо карательных целей, допустим, для экстремистских группировок, нужно нашим государствам создавать внутренние площадки, переговорные площадки, куда входили бы как государственные органы, так и религиозные объединения и общественные объединения. Это было бы выходом к определенным переговорным процессам. Что...
Спасибо, господин Алиязов. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык», казахская служба радио «Свободная Европа». Радио «Свобода» завершает свой круглый стол. До свидания.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озотлик радиосы».
«Радио Азаттык».
Стасиоллар эштерши бүгінгі субатынғы якуне сайды. Дена «Озотлик» туқылары түрашкінші. Хайыр саламат болу.